Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Хочу с вами поделиться одним впечатлением. Я, так по милости Божией, оказался на Святой Земле и пробыл там 3 дня. Повод был такой. Один раб Божий, у нее такая идея была, возникла, поставить в Иерусалиме памятник царю Давиду. И, конечно, местные там власти, они к этому отнеслись так несколько настороженно, потому что ожидали в этом какой-то подвох. Но так как памятник изготовлен и привезен бесплатно, а это стоит очень приличных денег, даже сам металл. Вот. И сам памятник очень такой хороший получился. То мэр, которого зовут Юра Полонский, он откуда-то из Польши, наверное, происхождение. Вот, он как-то на это дело пошел, и вот памятник установили. Вот это был повод. Ну и там соответствующая была программа паломническая. Посещали Вифлеем и в самом Иерусалиме. Вот сам памятник установлен прямо рядом с тем местом, который почитается как гробница царя Давида. Но это, конечно, дело такое условное, потому что известно, что царь Давид похоронен в городе Давидовом. Это как бы 2 версии. Первая – это Вифлеем, град Давидов, а вторая – град Давидов, где он действительно жил. А это немножко находится в другом месте, вне стен современных. Ну, в общем, это не важно, какая разница. Но так вот очень в таком хорошем месте, в самом центре. Ну, а для таких, не знаю, как назвать, ну, можно сказать так, хасидов. Хасиды, значит, благочестивые. Потому что обычно евреев таких называют ортодоксальными. Но ортодоксальный же православный, то есть получается странная вещь. Это не очень, конечно, приемлемо, потому что у них таких священных изображений святых угодников Божьих как-то в их традиции не принято. Но это, в общем, не важно. Памятник установлен, правда, некоторые высказывали, говорят, он, говорит, простоит недолго. Там очень такая большая толерантность, что даже вот на севере сейчас там вышла такая маленькая гражданская война, потому что ехал один араб, а у евреев там в этот день праздник, Йом-Кипур. И они забросали эту машину камнями. Вот. А арабы, ребята молодые, в отместку побили все еврейские магазины. В общем, такое, только полиция, слезоточивый газ, там конная жандармерия как-то смогла это утихомирить. Ну вот, и как... Я уже так подзабыл, давно уже не был в Израиле. Конечно, сильное впечатление было. Вот мы на гробе Господнем литургию совершали ночью. И посещение вот таких мест, где я раньше никогда не был, монастырь Сава Священного, где возник тот устав церковный, которым мы до сих пор пользуемся. Такое дивное место, такое в пустыне совершенно. Вот, там 35 монахов живут. Вот так все очень впечатлительно. Но все равно одно из самых сильных впечатлений – это сами евреи. Вот эти самые хасиды, благочестивые. Кто был в Израиле, он не мог их не заметить, потому что они все одинаково одеты. У них особого рода прически. И, в общем, они как бы стараются следовать тому закону, как они думают, что следование этому закону, оно приведет к спасению. Но вот сам закон Моисея, Тора, он имеет еще такие толкования, которые изложены в книге, которая именуется Талмуд. Вот в этом Талмуде очень, так как он возник позже, уже позже 1 века, то там очень много посвящено месту вообще к христианству, христианам и так далее. И вот, в частности, Талмуд предписывает, когда еврей видит христианина, он обязательно должен плюнуть. И вот один священник, она была очень большая группа, 8 епископов, и примерно 35, наверное, священников, и еще миряне были. Целый самолет. Вот. И я впервые как бы сам увидел вот этот благочестивый обряд, когда еврей, увидя, мы возвращались из храма гроба Господня, а как раз настал такой праздник Суккот, это их Новый год, и там все было заполнено вот этим благочестивым евреем. И один только нас увидел, сразу стал плевать. И слава Богу, на землю. Вот. А другой батюшка, случайно гуляя по Иерусалиму, зашел в такое место, где и живут только вот такие благочестивые евреи. Их вообще уже, говорят, 50 тысяч человек в Иерусалиме. Вот. И там они его вообще заплевали совсем. Вот. Очень тоже это интересно. И впечатление не в том, что плюют, я об этом знал, и даже еще много чего знаю. Но не то, что тут нет никакой обиды, но это религиозный обычай, такой плевать в христиан. Нормальное дело. Если тебя ударят вправо, подставь другую часть. А тут плюнули, никто не бил. Но дело не в этом, а вот дело в том, что 50 тысяч человек с женами и многим количеством детей, потому что эти благочестивые евреи, они, конечно, рожают столько детей, сколько Господь им даст. Это им не так сложно сделать в смысле материальном, потому что заботу об этих людях берет полностью на себя государство. Ни один из них не работает, как-то вот, ну, не торгует, не ворует, ничего. Полностью семью и жилье содержит государство. То есть государство вот относится так, что вот присутствие их в Израиле, оно необходимо для того, чтобы народ окончательно веру не потерял, потому что в основном в своей массе, конечно, народ безбожный, не хуже, чем у нас. Но вот само государство израильское, оно таким образом заботится. Не то, что вот отделяется церковь от государства, никакой речи о многоконфессиональности там не идет, о какой-то там веротерпимости, о толерантности, а много национальности, ничего там этого нет. И даже вот видел я вот эту стену 6- или 7-метровую, а может и больше, которая воздвигается между палестинской автономией. Мы даже через нее проезжали, потому что Вифлеем находится в арабской части. Вот то есть вот такая ситуация довольно острая. Мы знаем, что там практически в состоянии войны все время находится. И конца и края нет. Но опять, не в этом дело. А вот в чем? В том, что вот это странно, это трудно понять, хотя вот я на исповеди каждый день с этим сталкиваюсь, что вот для людей всех какие-то вот такие формальные предписания, они играют очень значительную роль. Именно вот выполнение закона. А внутреннюю часть веры, которая не формальная, не внешняя, а внутренняя, о том, какие изменения должны в результате нашей веры произойти в сердце. Вот этому как-то очень мало уделяется внимания. Вот. Большинство удовлетворяется тем, что выполняет какие-то вот такие вещи. Ну, хорошие, правильные там. Правила читать, среду и пятницу соблюдать, там перед причастием поститься, и сам пост, вот он так должен, так вот, когда рыбу едим, когда икру едим, это все очень так, для человека становится важно. А вот, когда смотришь на этих евреев, одинаково одетых, в таких одеждах, которые некоторые из них носили, ну, последние трети XIX века. И вот так это осталось. Все так формализовано до самой последней степени. Да, я в связи с этой формализованностью вспомню еще один поразивший меня факт. Со времен основания Израиля впервые так случилось, что аэропорт сейчас он называется Бен-Гурион, принял в субботу самолет. Можете представить, огромный аэропорт, и приземляется только один наш самолет. И больше там никого, ни самолетов, ни обслуги, только то, что необходим был на один рейс. Вот. Как это нашему там покровителю удалось это совершить, это странно. Но вот сделали даже ради такой вещи, такое исключение. Может быть, они хотели, чтобы это вообще тайнообразующе все было, памятник раз поставили, и все шито-крыто. Даже открытие памятника было в мэрии. То есть мы его днем осветили. Перед этим весь квартал был оцеплен полицией. Там никого не было. Была только наша делегация, освещение. А потом уже в мэрии прием, там выступал оркестр такой, джаз-бенд, и там мэр там выступал, всякие такие официальные лица, все это было очень так тоже интересно. Но вот совершенно, для меня совершенно непонятно, вот как так может быть, что человек думает, что размер, цвет, форма и фактура шляпы, которую он носит, она важна для Бога. Вроде это от Израиля нам известно, что Бог есть, это животворящий дух. Вот как может быть шляпа играть такую серьезную роль? Получается так, что вот огромные 50 тысяч мужчин, женщин и детей, они как-то застыли в каком-то таком детстве. Вот маленьких детей приучают там чистить зубы, когда взрослые входят, говорить «здравствуйте», и там очень многие правильным, хорошим вещам. Когда что-то набедокурил, прощения просить. Дети тоже часто формально делают, там «прости, больше не буду». Какой-то некий ритуал. Хотя этот ритуал, он же для чего служит? Для того, чтобы потом, впоследствии, до ребенка, когда он будет взрослеть, дошло, что вот, ну, нехорошо какие-то делать пакости. А если пакость у тебя вышла, надо обязательно попросить прощения, что это прощение, оно должно изгладить эту пакость, чтобы отношения между двумя людьми восстановились, что неформальность играет какую-то роль, а играет роль, что происходит у тебя внутри. Я, конечно, не думаю, что там у них в их внутренней жизни все сплошной формализм. Наверное, нет. Трудно это. Но такое ощущение, что вот эта религия, которую они создали, это религия какая-то очень нервных людей. И что они находятся в постоянной оппозиции ко всему миру. Может быть, поэтому такое количество диссидентов именно из евреев, потому что это вот как-то уже генетически впиталось, что, ну, совсем не согласно. Вот, ну, все не так. Что настоящий, как они говорят, интеллигентный человек, он обязательно должен быть против власти, он обязательно должен все время с чем-то бороться, а вот как-то жить в мире, он вроде не согласен. Вот как-то там это очень наглядно видно, потому что все время борьба против... Там, неприемлемый человек, не только христиан, не только арабов, но и самих евреев. Потому что между вот этими евреями благочестивыми и всеми остальными существует огромный антагонизм. Потому что такие евреи, ну, попроще, которые ограничиваются тюбетейкой, они тоже не понимают, почему мы должны работать, а эти с такими большими семьями должны жить за наш счет. Они уже пропитались духом, так сказать, либерализма, который говорит, ну, раз мы все такие демократы, все должно быть поровну. Бюджет, статья, почему? Вот и там вот это очень большая борьба. А те их ненавидят за что? Ну как, ты еврей, а закон не соблюдаешь. То есть они хотят обязательно... И раньше у них были такие рычаги, когда, даже живя в христианских городах, они создавали такие гетто, где человек жил строго по закону, и они не смешивались. Но вот в конце 19 века произошел какой-то взрыв, евреи бросились в образование. Раньше они были очень против всякого образования, а теперь евреи достигли огромных успехов, потому что это самый образованный народ. Людей с высшим образованием на душу населения среди евреев наибольшее количество. Евреи самые богатые. Евреи, ну как бы они везде, в таких сферах. Музыка, телевидение, политика. Вот даже там премьер-министр Англии еврей, президент Франции еврей, там где-то в Аргентине еврей. И вот как-то уже и политика, и все. Как, ну а уж про деньги там и говорить нечего. Это, в общем, но в то же время эти евреи, достигшие таких каких-то высот в музыкальном мире, в театральном, в телевизионном, в эстрадном, там, в бесконечном, на самом деле они утрачивают вот эту веру. Получается, что они начинают жить по законам уже христианских государств, отчасти в культурном отношении. А в религиозном просто теряют веру, и действительно у нас несколько миллионов евреев живет в стране, но всего, ну как-то исповедуют веру, по-моему, 252 тысячи человек всего. Те, которые вот, ну, входят в синагогу, как-то минимально придерживаются каких-то правил. Тоже у нас есть два направления, хасидское, это примерно 80%, вот и 20% такие более либеральные, такие умеренные как-то вот в таких проявлениях. И между ними также вот этот антагонизм. И вот получается странная вещь, что человек, который читает Библию, Ветхий Завет, где есть такие слова, что «люби Бога и ближнего, как самого себя», в результате, путем того, что вот эти слова-то он не замечает или считает неважными, он выбирает оттуда наоборот самое неважное. Но мы как бы уже в свете христианства это понимаем. И для него становится исполнение вот этих обрядов, этих заповедей, которых там несколько сотен, там даже точные цифры известны, я просто на цифры, у меня всегда память плохая, что вот надо это исполнять, и это угодно Богу, и через это придет спасение. И человек находится в постоянном таком озлобленном напряжении. И все время в оппозиции ко всему миру, ко всему человечеству. Вот такой, ну, получается, тупик. Внутренне неразрешимый. Вот и в то же время они, ну, весьма энергичны, весьма последовательны. Вот, очень огромную волю. Понимаете, вот мы приехали, было плюс 33. Человек одет в такой сюртук, лапсердак почти до колен, под ним жилет, под ним рубаха, брюки, все это из сукна, суконная шляпа, под шляпой вот эта ермолка. То есть вообще вот в таком виде ходить, мы там все рясы поснимали в одних подрясях, не можем, они могут. Это удивительное дело, что, ну, конечно, они, в общем, южане уже акклиматизировались, мы-то с севера приехали, нам вот плюс 8 – самая хорошая погода, вот, но все равно. И вот, конечно, недаром Господь даже блудницу простил, а фарисеям говорил: горе вам, порождение ехиднины, потому что вот то, что для Бога наименее важно, превращается в главное и упускается, вот об этом тоже Господь говорит, милость. То есть вот человек настолько погружен в исполнение внешнего, что абсолютно не заботится о том, чтобы сердце умягчилось. Хотя написано же, они тоже, царь Давид написал, сердце сокрушенно и смиренно. Бог не уничижит, но они же это читают. И вот это проходит мимо внимания практически. И это видно вот именно в плевках, видно и вот этой одежде, видно во всех проявлениях, в таком железном, абсолютно железной регламентации жизни. Потому что создать себе такую жизнь, которая, ну, крайне неудобна. То есть, ну, каждое живое существо, оно хочет как-то себе удобств каких-то достичь. А здесь совсем наоборот. И делается это во имя Бога. Но нельзя же во имя Бога, одного и того же Бога, и поступать, как поступает самарянин, как учит Господь в притче, и во имя Бога плевать на человека, который тебе, собственно, ничем не угрожает, ничего плохого тебе не сделал, просто у него, ну, допустим, с их точки зрения, придерживается каких-то заблуждений. Надо же отличать одно от другого, ну, так вот, по идее. И вот эта опасность, она, собственно, присутствует всегда, потому что вот с этими проявлениями, назовем их фарисейством, мы сталкиваемся постоянно в нашей жизни. Потому что традиция – вещь хорошая, очень даже хорошая. И вот когда мы видим, и там вот в Иерусалиме, храм Марии Магдалины, мы сразу видим, это наш русский православный храм. И в какую страну не приедешь, в какую деревню, еще бы не сделан этот храм. Я видел храмы и из металла даже. Вот. Но все равно видишь, это русский православный храм. И при всей традиционности этих храмов нет в стране и в мире, и вообще везде на земном шаре, двух одинаковых. Они все разные. Каждый из них и русский, и православный, но нет одинаковых. А здесь как бы, ну хотя бы сама природа должна была этим бедным людям сказать, но ведь даже на дубе или на оливке нет двух одинаковых листьев. Зачем все такое одинаковое? Неужели вот Богу бы было бы угодно, чтобы все были в черном? Представим себе вот эту картину. Когда их много, и то как-то это мы там ехали через них на автобусе. Они так на нас смотрели, как я помню, на меня смотрели, когда я ехал через Голливуд. Мне говорили, только не останавливайся, потому что смуглокожие жители Голливуда выбьют все стекла. А может, и выкинут из машины и начнут кататься на твоем автомобиле. То есть, ну как, ситуация мне сразу вспомнила, вот этот Голливуд, через который я в 92-м году проезжал на такой хорошей скорости, 65 километров, чтобы, так сказать, это все проскочить поскорее. Ну, просто уж так, кто бывает в Калифорнии, считает, что нужно через Голливуд проехать, чтобы, так сказать, ну, как бы, хотя, в общем, ничего особенного там я как бы не заметил. Вот, вот такое интересное впечатление. И вот какой из этого, я хотел именно это впечатление с вами поделиться, потому что, несмотря на то, что в церкви тоже все традиция, вот даже вот тот наш устав, которым мы придерживаемся, ну, так, более или менее, от времен Савва Священного, но все-таки это все меняется, это все приспосабливается ко времени, и мы прославляем там Кирилла и Мефодия, которые перевели на славянский язык. Для чего? Ну, чтобы было людям удобней. Вот. Или, например, там показывали нам место, где подвязался блаженный Иероним, который создал Вульгату, перевел Библию на латынь. Вот. Кстати, он тоже был славянин. Очень интересно, что вот два великих переводчика, Кирилл и Мефодий, и вот блаженный Иероним, это все-таки они выходцы, и нам сродники, вот что именно такое снисхождение к человеку. Но не всем же учить греческий язык, ведь очень многим людям это вообще не по уму, ну просто вот невозможно. Я учился в семинарии, и вот греческий язык, для некоторых английский, но это все кошмар, ну просто кошмар, лучше он катехизис там наизусть выучит. Вот, потому что это все, ну, уже выше. И что ж такому человеку? Должно быть недоступно Евангелие? Нет, вот церковь делает такой шаг ему навстречу, переводит на язык. Возникает разнообразие, которое само по себе очень красиво. Это же очень красиво, когда один белый, другой черный, У одного глаза раскосые, у другого такие большие, серые или там голубые. Это же замечательно. Вот когда все одинаково, все в одинаковых телогрейках, в одинаковых резиновых сапогах, в одинаковых шапках, таких ушанках, то сразу как-то напоминает это родной концентрационный лагерь, которых я тоже немало повидал в своей жизни. Но там это понятно, там это делают, ну, потому что заключенные сами шьют одежду, что там. Один и тот же вид ткани гонят, одна и та же выкройка, что там. Максимально удешевить, потому что даже содержание в штрафном изоляторе в Москве стоит 320 рублей на человека. Там отсидел 10 дней, уже 3200. То есть это уже сколько там, 10 евро получается и так далее. Там это же огромные все расходы. Поэтому всегда это как-то унифицируется. Но когда в тюрьме, это еще понятно. А когда люди сами погружаются в эту тюрьму. Вот. Поэтому этот вопрос очень тонкий. Вот это отношение к правилу, к традиции. И ответ на это заключается ответ в словах Господних. Суббота очень важна, и Господь не нарушать ее пришел, а исполнить. Исполнить правильным содержанием. Что суббота для человека, она дана еврейскому народу для чего-то. Ну, чтобы он хотя бы один день вспоминал о Боге. Но не для того, чтобы, там, знаете, даже лифт в субботу не работает. Интересно, вот пятизвездочный отель, и там только один лифт работает, такой некошерный, для гоев, а остальные евреи ходят пешком или не ходят вообще, потому что там как-то в субботу, когда мы приехали, мы ни одного еврея не видели. Город полностью вымер. Вот, очень это интересно. А действительно, когда вол или осел упадет в яму, вот что тогда делать? Конечно, раввины находят выход, люди умные. Один из главных раввинов, а там у них целая группа таких главных по всем направлениям, он сказал, что дурного нету в том, что памятник стоит. Но мнение одного раввина это совершенно не значит, хотя я очень уважаю, для других раввинов. Был случай года два назад, один очень почитаемый раввин, который прожил больше 100 лет, он умер. Не то два, не то три года назад. Я, к сожалению, забыл, как его зовут. Вот. И он сказал, что он назовет имя Мессии. Он умер, ничего не сказал. На него осталось письмо, на котором написано было «Вскрыть через год». И все газеты это обсуждали, ждали, когда что. А когда эта дата случилась, тишина. Но в двух-трех газетах каких-то маленьких таких муниципальных. Как-то это просочилось. Какое имя там было написано? Там было написано Иешуа. То есть он назвал Христа Мессией. Вот, и умер. Но это все опять, это никто не обсуждает. Я даже с одним, у меня знакомый есть, очень хороший раввин. Я с ним говорю, как ты? Ну, говорит, это одно из мнений. В общем, не стал особенно это заостряться. Вот, думаю, как вот такой, он каббалист причем, каббалой занимался, там они все высчитывают, циферки, но прожил больше 100 лет, последний раз женился в 80 с лишним лет, вот тоже о нем так это известно, у него, по-моему, три жены было, он всех пережил, и вот на последний свыше 80 лет, то есть такой еще был мужчина, бодрый вполне, то есть даже думал о том, вот о таких вещах, как жена, 80 лет это, конечно, сильная какая вот крепость в нем была и телесная, и душевная, вот и в то же время вот такое через него пришло откровение. Кто хочет слышать, то слышит. Но в интернете это, конечно, естественно, просочилось. И вот вывод такой, что надо, уважая, любя, понимая традицию, живя в ней, не формализовывать ее настолько, чтобы она давлела над главным. Вот как найти? Потому что некоторые люди так подходят прямо и говорят, ну вот, батюшка, как отличить рассуждение от осуждения? Ну что, я тебе возьму стеклорез и проявлю, Это было слишком просто. Для Бога важно, чтобы в каждом нашем с вами действии участвовала наша душа. Чтобы вот душа это различала. Вот церковь для чего Бог создал? Для воспитания наших чувств. Которые эти чувства не должны быть как во Христе и Иисусе. Вот для чего. А вот формальный подход, он приводит вот к таким вещам, когда люди плюют друг на друга и кидают камнями. Я не знал, там был среди нас так просвещенный человек, он сказал, сегодня Суккот, вечер начинается у евреев. Вот. Ну, арабчонок, парень, ну, что он может знать? Ну, ехал на автомобиле, они его камнями закидывают. Вот, ну, конечно, это... Ну, вот, ну, побили все витрины, слава Богу, все живы. А могла опять в очередной раз кровь пролиться и так далее. И вот как вот этот формализм, он и приводит к тому, что люди там камнями друг друга побивают и так далее. И очень другие вещи, которые когда-то, там, 3,5 тысячи лет назад, играли какую-то роль, потому что, ну, люди другого не понимали. Вот. А теперь сохранять вот то, вот как я не помню, кого-то прочел, совершенно не помню, то ли Иоанн Златоуст, то ли Дмитрий Ростовский, совершенно с другой эпохи. Но вот, говорит, такой обычай. И там он говорит, ну, обычаи есть хорошие, их надо поддерживать и придерживаться, но есть обычаи же и плохие. Есть обычаи дурные, которые, наоборот, нужно искоренять. Вот есть обычаи там на Масленицу сжечь чучело. Ну это что? Ну а что в этом хорошего? Ну, языческий обряд. А все говорят, это вот народное обычай. Это народное обычай еще умер там в 19 веке. И вот теперешние бывшие коммунисты, они там его это возрождают. Кому это нужно? Что там, какую зиму сжигаем? Но это же из области совершеннейшего бреда. Что человек должен быть существом духовным, а не думать, что вот сейчас он солому сожжет, а из этого у него будет потом урожай какой-то. Кто у нас что сеет? Все в магазине покупаем китайцами с меламином приготовленное, замешанное, и едим до отравления. Кто там что пашет? Я что-то не видел. Ну, не знаю, уже несколько лет не видел ни одного пахаря. А сами знаете, езжу по всей стране взад-вперед. Пашут, ну, фигурально, но так практически, чтобы кто-то сеял там что-то, не видал. Вот на этом закончу вот это размышление о таких впечатлениях. Поэтому вот такие разные, противоречивые совершенно впечатления. С одной стороны, они, конечно, настраивают некоторые. Там наш гид говорит, вот Святая Земля – это пятое Евангелие. Ну, действительно, что каждый там камушек, он связан с конкретным событием ветхозаветной истории, новой заветной. Там нас даже привели к тому месту, где эти пастухи услышали ангельский глас. И там растет смоковница. Вот с эту колонну. Вот. Ну, они говорят, что ей больше 2000 лет. Можете представить? Дерево, оно слышало этот ангельский глаз. И вот оно, мы перед ним фотографируемся. Серьезная же вещь. Серьезная же вещь, очень интересно. Но с другой стороны, ну а какая разница? Ну а это дерево. В общем, ничего такого. В этом важного нет. Хотя это очень, так сказать, приятно и красиво так звучит. Но все, Бог уже... Кровь свою пролил не для того, чтобы мы у смоковницы фотографировались, правда? А для более каких-то серьезных вещей. И вот надо в этом калейдоскопе формальностей стараться не потерять вот это главное. Спаси всех, Господи.